Для того, чтобы показать всю меру невозможности серьезных таблиц, я упомяну сведения, присланные из заштатного города Кая. Там между разными нелепостями было: утопших — 2, причины утопления неизвестны — 2, и в графе «сумм» выставлено 4. Под рубрикой «Чрезвычайных происшествий» значился следующий трагический анекдот. Мещанин такой-то, расстроив горячительными напитками свой ум, повесился. Под рубрикой «О нравственности городских жителей» было написано: «Жидов в городе Кае не находилось». На вопрос, не было ли ассигновано сумм на постройку церкви, биржи, богадельни, ответы шли так: на постройку биржи ассигновано было, не было. Статистика, спасая меня от канцелярской работы, имела несчастным последствием личные сношения с Тюфяевым. Было время, когда я этого человека ненавидел. Это время давно прошло, да и человек этот прошел. Он умер в своих казанских поместьях около 1845 года. Теперь я вспоминаю о нем без злобы, как об особенном звере, попавшемся в лесу, и дичи, которого надобно было изучать, но на которого нельзя было сердиться за то, что он зверь. Тогда я не мог не вступить с ним в борьбу. Это была необходимость для всякого порядочного человека. Случай мне помог, иначе он сильно повредил бы мне. Иметь зуб на зло, которое он мне не сделал, было бы смешно и жалко. Тюфяев жил один, жена его была с ним в разводе. На задней половине губернаторского дома как-то намеренно неловко пряталась его фаворитка, жена повара, удаленного именно за вину своего брака в деревню. Она не являлась официально, но чиновники, особенно преданные губернатору, то есть особенно боявшиеся следствий, составляли придворный штат супруги повара в случае. Их жены и дочери, не хвастаясь этим, потихоньку вечером делали ей визиты. Госпожа эта отличалась тем тактом, который имел один из блестящих ее предшественников, Потемкин. Зная нрав старика и боясь быть смененной, она сама приискивала ему неопасных соперниц. Благодарный старик платил привязанностью за такую снисходительную любовь, и они жили ладно. Тюфяев все утро работал и был в губернском правлении. Поэзия жизни начиналась с 3 часов. Обед для него был вещь нешуточная. Он любил поесть и поесть на людях. У него на кухне готовилось всегда на 12 человек. Если гостей не было меньше половины, он огорчался. Если не больше 2 человек, он был несчастен. Если же никого не было, он уходил обедать, близкий к отчаянию, в комнаты Дульцинеи. Достать людей для того, чтобы их накормить до тошноты, нетрудная задача, но его официальное положение и страх чиновников перед ним не позволяли ни им свободно пользоваться его гостеприимством, ни ему сделать трактир из своего дома. Надобно было ограничиться советниками, председателями, но с половиной он был в ссоре, то есть не благоволил к ним, редкими проезжими, богатыми купцами, откупщиками и странностями, нечто вроде правомочий, которые хотели ввести при Людовике Филиппе в выборы. Разумеется, я был странность первой величины в Вятке. Людей, сосланных на житье за мнение в дальние города, несколько боятся, но никак не смешивают с обыкновенными смертными. Опасные люди имеют тот интерес для провинции, который имеют известные ловласы для женщин и куртизаны для мужчин. Опасных людей гораздо больше избегают петербургские чиновники и московские тузы, чем провинциальные жители, особенно сибиряки. сосланные по 14 декабря, пользовались огромным уважением. К вдове Юшневского делали чиновники первый визит в Новый год. Сенатор Толстой, ревизовавший Сибирь, руководствовался сведениями, получаемыми от сосланных декабристов, для поверки тех, которые доставляли чиновники. Мюних заведовал из своей башни в Пилыме делами Тобольской губернии. Губернаторы ходили к нему совещаться о важных делах. Простой народ еще менее враждебен к сосланным. Он вообще со стороны наказанных. Около сибирской границы слово «ссыльный» исчезает и заменяется словом «несчастный». В глазах русского народа судебный приговор не пятнает человека. В Пермской губернии по дороге в Тобольск крестьяне выставляют часто квас, молоко и хлеб в маленьком окошке на случай, если несчастный будет тайком пробираться из Сибири. Кстати говоря, о сосланных. За Нижним начинают встречаться сосланные поляки. С Казани число их быстро возрастает. В Перми было человек 40, в Вятке не меньше. Сверх того, в каждом уездном городе было несколько человек. Они жили совершенно отдельно от русских и удалялись от всякого сообщения с жителями. Между собой у них было большое единодушие, и богатые делились братски с бедными. Со стороны жителей я не видал ни ненависти, ни особенного расположения к ним. Они смотрели на них, как на посторонних. К тому же почти ни один поляк не знал по-русски. Один закоснелый сармат, старик, уланский офицер при Понятовском, делавший часть наполеоновских походов, получил в 1837 году дозволение возвратиться в свои литовские поместья. Накануне отъезда старик позвал меня и несколько поляков отобедать. После обеда мой кавалерист подошел ко мне с бокалом, обнял меня и с военным простодушием сказал мне на ухо: «Да зачем же вы русский?» Я не отвечал ни слова, но замечание это сильно запало мне в грудь. Я понял, что этому поколению нельзя было освободить Польшу. С Канарского начиная, поляки совсем иначе смотрят на русских. Один закоснелый сармат. Сарматами называли в Польше националистов, непримиримых противников всего иноземного и, главным образом, русского. С Канарского начиная, поляки совсем иначе смотрят на русских. Шимон Канарский, польский революционер, призывал к сотрудничеству поляков и русских в борьбе против царизма. Вообще, поляков, сосланных на житье, не теснят. Но материальное положение ужасно для тех, которые не имеют состояния. Правительство дает неимущим по 15 рублей ассигнациями в месяц. Из этих денег следует платить за квартиру, одеваться, есть и отапливаться. В довольно больших городах, в Казани, Тобольске, можно было что-нибудь выработать уроками, концертами, играя на балах, рисуя портреты, заводя танцклассы. В Перми и Вятке не было и этих средств. И, несмотря на то, у русских они не просили ничего. Приглашение Тюфяева на его жирные сибирские обеды было для меня истинным наказанием. Столовая его была та же канцелярия, но в другой форме, менее грязной, но более пошлой, потому что она имела вид доброй воли, а не насилия. Тюфяев знал своих гостей насквозь, презирал их, показывал им иногда когти и вообще обращался с ними в том роде, как хозяин обращается с своими собаками, то с излишней фамильярностью, то с грубостью, выходящие из всех пределов, и все-таки он звал их на свои обеды, и они с трепетом и радостью являлись к нему, унижаясь, сплетничая, подслуживаясь, угождая, улыбаясь и кланяясь. Я за них краснел и стыдился. Дружба наша недолго продолжалась. Тюфяев скоро догадался, что я не гожусь в высшее вятское общество. Через несколько месяцев он был мною недоволен. Через несколько других он меня ненавидел. Я не только не ходил на его обеды, но вовсе перестал к нему ходить. Проезд наследника спас меня от его преследований, как мы увидим после.